Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». В этом часе с нами основатель фермерского кооператива «Лавка-Лавка» и фонда развития территории «Большая земля» Борис Акимов. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Борис, что за фонд развития территории «Большая земля»? О «Лавке-Лавке» мы поговорили уже. Да. Тут вроде бы все понятно. А фонд развития территории, что это такое? Что это за проект?
Ну, вот я немножко говорил о том, что для меня там через несколько лет после работы над проектом «Лавка-Лавка» вот возникло очень большое такое значение еды как инструмента развития территории, то есть вот фермерство как развитие территории, вообще отношение такое, отношение, понимание там, масштабов страны как важные вещи, которые надо как-то использовать, возрождать там, и так далее. Все это привело к тому, что еще в 2015 году у нас вот после выхода фильма «Левиафан» родилась идея поехать в Териберку, где снимался этот фильм. И, собственно, тогда была такая история, что как будто бы это там самое страшное место на территории России. А мы говорим, если самое страшное, почему бы не сделать его тогда
мы идем
хорошим каким-нибудь, да, приятно для жизни. Вот. И когда мы приехали туда, там его собирались расселять, там вот момент... уже практически все оттуда работоспособные люди, не все, конечно, почти многие уехали, много детей осталось, хотя оставались еще дети, какие-то пенсионеры, дорога была разбитая, гостиницы ни одной не было. Когда мы туда ехали, я помню, администрация Мурманска сказала, что вы сегодня вернетесь, мы говорим, да не, мы хотим остаться, там же негде жить даже вообще, да. В общем, сейчас это 12, там, уже больше, наверное, гостиниц, дайвинг-центр, там пиво варят местное, рестораны открылись два. Там еще, по-моему, в 2018 году было более 100 тысяч туристов за год туда приехало. Вот. То есть оказалось, что на самом деле совсем даже не самое ужасное, не самое страшное, на самом деле место, в котором... было невероятно, и есть, но невероятно красиво, такая фундаментальная красота, наверное, вот своей фундаментальности и масштабности она меня поразила настолько, сколько нас ни одно место в мире не поражало. То есть вот она, наверное, вот в этом смысле фундаментальной красоты, наверное, самая красивая вообще действительно из тех, что я видел. И вот этот потенциал вот этой такой... того, что ты можешь приехать там, на машине на берег Северного Ледовитого океана, это единственное такое место, на самом деле, в России, он сыграл на руку это место, в результате там вот у нас родилась такая вот уже идея, что надо какую-то методологию, какой-то инструментарий создавать для того, чтобы раскачивать малые территории, города, села, районы. И вот в Териберке был первый опыт, потом мы работали на Кубани, в Слабинском районе, и так далее. То есть мы уже с коллегами стали подходить к этому как к какому-то такому институциональному такому проекту со своими какими-то инструментами развития территорий, базис которых, собственно, основная идея заключается именно в том, чтобы возрождать какие-то локальные связи, возрождать локальную экономику. Вот у нас такая любимая идея, история про то, я еще вообще люблю Русский Север, у меня есть дом под Тотчмой, это такой маленький очень городочек в Вологодской области, 700 километров от Москвы, 19 века дом, изба такая, деревенская изба, которую я там уже несколько лет все возрождаю. И вот мы поехали на экскурсию в город Тотчму, и, экскурсовод ведет нас и говорит, храм, Тотчмская барокко, это такой особый архитектурный стиль, между прочим, хотя город 5000 человек сейчас, и был маленький. И вот дом там 18 века кирпичный, вот этот храм, это построил такой-то купец, как написано в источнике, от излишка капитала. То есть так много денег было, что построил гигантский каменный храм. А мы говорим, а чем он занимался, этот человек? Он говорит, у него было две скобяных лавки в городе. То есть ты понимаешь, в принципе, это как два ларька, грубо говоря, два ларька в каком-то провинциальном городе, в Тотчме, предположим, сейчас. Может ли человек построить гигантский каменный дом и церковь рядом гигантскую от излишка капитала? Понятно, что нет. А сколько тогда на людей жило в Тотчме? 3000, а сейчас 4. В районе, может, чуть больше тогда жило, чем сейчас. Примерно все то же самое. Но локальная экономика была настолько развита, То есть там, человек приходил, говоря, в лавку в какую-нибудь хлебную, да, и покупал там хлеб, отдавая там условно рубль, это весь рубль оставался на территории, потому что хозяин лавки купил хлеб у пекаря, пекарь живет, здесь же пекарь купил муку, мукомола, мукомола работает с местной только зерном местных крестьян, поэтому только ржаной хлеб, потому что пришли не выращивают. Вот пришедшего из этого рубля все осталось здесь, все. Сейчас, если человек приходит в магазин, там, в какой-нибудь супермаркет и отдает там рубль, то 99 там, с чем-то копеек улетает с этой территории. То есть у нас сейчас работает все по принципу такой пылесоса. Вот высасываем деньги, а потом через федеральный центр они начинают как-то возвращаться туда в виде дотаций каких-то. Вот наша задача нашего фонда «Большая земля» именно в том, чтобы вот эти цепочки местной экономики возрождать благодаря местным продуктам, благодаря местному потреблению, благодаря мобилизации местных сообществ, благодаря росту идентичности местных сообществ, благодаря туризму, благодаря созданию каких-то местных брендов, которые притягивают к себе, с одной стороны, туристы, с другой стороны, создают, собственно, эту местную идентичность, благодаря тому, чтобы сделать так, чтобы молодежь оттуда не уезжала или возвращалась. Вот мы пытались все эти слова, которые я сейчас говорю, в виде таких вот инструментов создать, с помощью которых мы можем с малыми территориями работать.
Ну вот Териберка, про которую вы рассказали, Северный Ледовитый океан, вы сказали, что там несколько гостиниц и какой-то приличный поток туристов.
Да.
Вот в это прямо как-то не верится. Не в том смысле, что там, не верю, а просто это поразительно, потому что откуда там туристы, что они туда ездят смотреть? И кто живет в этих гостиницах зимой, например?
Например, там 7 сноукайт-школ открылось. То есть где-то с там, ноября, наверное, там, по апрель месяц действуют эти вот школы. Соответственно, туда большой поток туристов, которые занимаются вот этим сноукайтингом. Потом познавательный туризм очень развился. Китайцы едут, потому что у них увидеть северное сияние – это какая-то такая национальная идея вообще, вот, больше, чем у нас. Китайцев там просто много, действительно. Вот, то есть, когда летом, соответственно, или весной туда рыбаки едут в большом количестве, потому что там рыбалка на треска, там, мойва, там, камбала, там, пикша. Даже краб камчатский, но, правда, его ловить нельзя официально, но, тем не менее, он там в большом количестве есть. Вот. Поэтому туризм разнообразный. Вот, и, в принципе, в каком-то смысле он и был и до этого, только в меньших масштабах, там, и он был, там не было никакой инфраструктуры вообще для этого. Ну, и вообще было, потому что было такое ощущение, ну, странное, на самом деле, скорее вот в мозгах человеческих, что даже если эти люди едут, вот как бы есть уверенность, что а это никому не надо. Ну, вот же едут люди, да это как бы они только мешают нам. Вот. И вот как бы потом ты как бы надо в мозгах просто поворачивать. Не, они не мешают, они помогают. Да, ну хорошо, мы построим гостиницу. Как бы и тут начинается что-то. Потому что никакого бенефициара, то есть никакого инвестора крупного, как у нас привыкли мыслить на уровне там, «Газпром пришел, там, вот хорошо, там, а вы кого представляете, там, или какая-нибудь компания там гигантская, а мы там никто, мы там просто хотим, чтобы здесь малые предприниматели развивались». А кто это малые предприниматели? Мы их не знаем. Ну, а вот на самом деле Териберку развили уже, кстати, малый бизнес, причем местный, мурманский именно. Ну, может быть, там чуть-чуть из Москвы, чуть из Питера пришли, но в основном там именно мурманские люди. Кто-то там взял, продал квартиру в Мурманске и построил гостиницу просто. Вот, видя, что, поверив в то, что здесь действительно этот туристические потоки начали развиваться, увидев этих туристов. То есть и сейчас, когда всем кому-то рассказываешь, а говорят, а кто это сделал? Ну, это вы вложили туда деньги, вы инвестор? Да нет. А кто? Я говорю, ну, как, это вот десятки, там, может быть, даже сотни уже разных людей. Мне непонятно это как-то. Ну, там как раз про это и есть. Мы как раз в большой земле этим занимаемся, чтобы десятки, сотни, а может быть, тысячи людей создавали экономику и жизнь на территориях, а не какая-то одна крупная корпорация, потому что это абсолютно к устойчивому развитию не имеет отношения. Мы как раз вот, если говорить о фундаменте наших действий и, наверное, вообще того, что, как мне кажется, как должен, не знаю, мир быть вокруг устроен, это концепция устойчивого развития, когда слом конъюнктуры какой-то международный или, не знаю, федеральный, там, он не ведет к тому, что вот в этой конкретной деревне или в городе почему-то стало плохо жить. Это там рынок нефтяной изменился или там газа, или рыбы какой-то, да? Все, о, теперь, наверное, здесь людям не актуально жить, лучше пусть выезжают, они потеряли работу. Да нет, они как в Тотьме, ну, когда-то, да, там, А как там глобальный рынок может меняться? Ну, что? А мы тут живем своей жизнью. Понятно, что вернуться в то состояние там, 18 века невозможно.
Фактически вот, натурального
да, хозяйства. Да, но сейчас есть... Это я говорю, здесь на случай не какой-то там сектант, там, житель деревни, а вполне в русле, так сказать, модных международных трендов, потому что ООН там давно говорит про устойчивое развитие, а сейчас уже появился такой термин «глокал», «global local». То есть, когда ты понимаешь, что, да, мы живем в глобальном мире, это никуда не денешься, он будет глобализироваться, но сохранение своей идентичности, сохранение локальных сообществ местных, ну, это важно для, как раз для устойчивого развития вот этого глобального мира. То есть, он должен быть многообразен, в нем должно быть много форм жизни, как биологических, там, ботанических, да, так и человеческих, там, социальных каких-то, экономических, социально-культурных. Вот, это залог как раз устойчивого глобального развития. Поэтому, как бы вот, даже вот если говорить про такое близкое мне тему еды, там есть такая англоязычная фраза, что think global, eat local. То есть, ешь локально, думай глобально. Ну, в принципе, не только ешь, просто действуй локально, думай глобально. Вот я думаю, вот это очень правильный подход.
Но если говорить о глобальном размышлении, то какая цель у всех ваших вот этих проектов? Привлечь молодых людей к жизни в деревне, привлечь как можно большее количество людей к, вот, к этой фермерской жизни, к восстановлению деревень, к возрождению России, я не знаю, я сейчас, может быть, фантазирую. Какая центральная мотивация у вас?
Ну, центральная мотивация, она какая-то личностная, наверное, в том, чтобы думать о своей жизни как в интересном каком-то событии, явлении.
Русле.
Вот, и чтобы, если совсем так, может быть, пафосно, но чтобы, когда задумаешься про свою жизнь, там, а как я прожил жизнь? Мне да, кажется, что не стыдно. Это было интересно, и это были интересные задачи, и она была прожита не зря. Вот на самом деле главное мотивация вот в этом.
Просто с вашим потенциалом вы могли хоть какие интересные задачи взять, мне кажется.
Много
других,
наверное,
интересных задач.
Это убеждение, оно
вы
плюс...
уберете деревню своей целью. Почему?
Но это убеждение, оно, наверное, плюс базируется еще на таких вот интересах, связанных с Россией, через свою семью. Потому что я говорю, что...
Все-таки патриотизм.
Ну, да, это такой здоровый патриотизм. Я люблю свою страну, мне люблю свою семью. Не знаю, вот я не люблю говорить, что вот режимы меняются в стране, а моя семья здесь, да. Вот я знаю своих предков, многих там до 17-го, даже до 17 века, они очень разные там. Есть там, не знаю, гусары, а есть крестьяне, есть евреи, есть шотландцы даже. Но всех этих людей как бы приютила Россия и дала им шанс здесь реализоваться. И мне, для меня это очень личностная история. Я хочу, чтобы вот это пространство, которое дало, благодаря этому пространству, я появился, мои дети, я хочу, чтобы оно развивалось. А я понимаю, ну, гигантское пространство, значит, оно должно развиваться многогранно, и вот, вот эти масштабы свои не забывать.
А с чем связан этот патриотизм? С вашим... духовным каким-то устремлением, с вашей верой или нет? Или это не связанное понятие?
Я думаю, с верой, конечно, связано. С верой, я думаю, так или иначе, все связано. Потому что для меня просто настолько это... Мне кажется, тоже... Он тут у Ларсена когда был, тоже об этом, может быть, говорил. Потому что я вот... Для меня просто... Ну, вера и Бог — это очень естественная часть жизни. В этом есть, на самом деле, наверное, отрицательная сторона, потому что я как бы вот вижу своих знакомых, большинство из них пришли во взрослом возрасте к вере. И я понимаю, насколько они больше и лучше разбираются в меня в многих вещах. Ну, потому что они читают святых отцов, да, Евангелие. Ну, я тоже стараюсь это делать, но мне нет... Они это читают, потому что они пытаются найти вопрос, ответы на вопросы. А мне нет вопроса, мне, в принципе, более-менее все понятно. То есть вот Бог есть, как бы я знаю, что Он есть, у меня есть уверенность в этом. Вот, и как бы сомнения в этом... Не значит, что я там всегда хорошо поступаю и полно там таких поступков, ну, как бы, или там, у меня может быть плохое настроение, но оно не связано с тем, что я там, не знаю, разочаровываюсь в чем-то и там сомневаюсь в существовании Бога. Мне просто какие-то личностные дела, но я всегда думаю, вот он там все равно есть, все равно как бы, ну, как бы, все по большому счету хорошо. Вот. И как бы. С чего я начал? Живолёк слишком куда-то ушёл.
Вы начали про с того, что для вас это очень естественная история, ваша вера.
Ну да, это вот получается, что ну, это часть, вера – естественная часть моей жизни, и оно как бы питает меня, да, в этом смысле как бы вера, естественно, является и частью там патриотизма, или там частью моего отношения к миру, потому что, ну, как бы она просто естественная часть жизни. Наверное, она в данном случае является, ну, толкает то, что вы как раз тоже сказал, что мне хочется заниматься какими-то значительными, как мне кажется, вещами, не тратить жизнь на пустяки, вот, может быть, поэтому, ну, хотя я понимаю, что можно, наоборот, скрыться где-нибудь там.
А что такое пустяки?
Ну, пустяки — это... Ну, совсем так банально сказать, не знаю, там, какой-то такой потребительский образ жизни. Там, от отпуска до отпуска, поехали на море, отдохнем. Почему? Ну, потому что вот я устал на работе. Знаешь. Ну, как-то вот это, мне кажется, это пустяки. Ну, то есть стараться жизнь, такой жизнь, чтобы как бы каждый день был насыщен смыслом, чтобы ты не думал, что я сейчас что-то такое делаю ради того, чтобы потом на пенсии чего-то там сделать. Надо сейчас делать прямо вот. Вот. Пустяками не заниматься. Потому что если пустяками занимаюсь, лучше вот отложить их в сторону, заниматься чем-то значительным, важным. Хотя это как бы, я не хочу, чтобы это звучало как упрек точно. Я не знаю, я понимаю, что человек может заниматься, мне кажется, он делает пустяки, он, может быть, там великую молитву творит в этот момент, и гораздо более значительное дело, чем я, на самом деле, в это время делал, хотя он, может быть, лежит на море, да? Может быть, и так, на самом деле. Пути Господни неисповедимы, все возможно. Это я меня касается, только исключительно я про себя говорю.
Вот то, что вы рассказываете, это ведь связано с каким-то умением организовать людей. Это же невозможно сделать вот самому, да, своими руками, там, вот взять и построить эти гостиницы там на берегу Северного Ледовитого океана, да, или там как-то убедить людей местных, да, не уезжать куда-нибудь там на большую землю, да, а вот вкладывать деньги здесь. В местные проекты. Или покупать местные продукты, а не ходить там в ближайший супермаркет, да, и за колбасой и сыром. Вот про вас ведь иногда там можно прочитать, что вы как раз вот как предприниматель не очень сильный, то есть вы больше, ну, о вас чаще говорят, что вы вот человек, который может создать такой имидж, который, ну, журналист, ну, да, да?
Пиарщик.
Да-да. Вот, а...
Не, ну, в каком-то смысле это и правда так и есть. Ну, просто у пиара часто какой-то... Так пиар, про пиар говорят, наверное, так, это пиар, ну, а это что, плохо? Что такое пиар? Ну, если это правда, то есть умение рассказать какие-то интересные, правдивые вещи, ну, это, мне кажется, важное,
это ценное важно.
Качество, потому что у нас, правда, много хорошего происходит в жизни, а как бы рассказывают всякую дребедень плохую,
ну, да.
Плохое в основном популярно, да, там, лайки собирают, какие-то заголовки, где кому-нибудь надо обвинить или что-то, ну, если человек умеет рассказать что-то позитивное, ну, и в этом смысле пропиарить позитив. Ну,
это прекрасно.
Нет? Хорошо.
Так а может быть в этом и дело, что вы просто умеете коммуницировать с людьми, да? Вот я хотел спросить, как получается вообще собрать всех этих людей и как-то направить их, вот этот вот вектор, так сказать, их усилия в один вектор, да, сложить? Как это получается?
В этом есть, наверное, действительно у меня какой-то талант и умение, и навыки вот в этом направлении. Вот в организации людей, вдохновить людей, это как всегда вот у меня было моим сильным, моей сильной стороной. Как это делать? Ну,
в каком-то смысле... Надо где-то собрать, да, что-то им сказать, или как?
Ну, вы в каком-то смысле тоже чем-то похожим занимаетесь. Вот вы формулируете как-то слова, складываете и говорите их так, ну, чтобы, по идее, им заинтересовались люди, да? Это же первая стадия. То есть должно быть стать интересно. Надо сказать так, чтобы люди сказали, мне это интересно, я хочу это послушать, я хочу там, с этим человеком пообщаться, я хочу прочитать еще, что он писал. Там, или... Потом следующая стадия. О, он меня, кажется, убедил. Наверное, я попробую вот сделать так, как он написал и сказал. Ну, вот, то есть, на самом деле, я думаю, что это, ну, такое профессиональное отношение к слову, с одной стороны, помноженное на желание этим словом вызвать какое-то действие. То есть не сказать слово, которое, о, интересно, ну, пошел дальше, а вот сказать так, чтобы люди захотели что-то сделать. В каком-то смысле, не знаю, может быть, это когда-то называлось словом пропаганда, может быть, да, хотя это, наверное, плохое слово, сейчас вспоминается, не знаю, Геббельс или что-то в этом роли, советская пропаганда. Но пропаганда, может быть, что-то хорошего. То есть пропаганда, наверное, это такая информация, которая тебя воодушевляет что-то сделать. Но просто в основном пропаганда воодушевляла что-то там, не знаю, кого-то громить, там, что-то отнять, там, грабить награбленное. Вот. А можно пропагандой заниматься так, чтобы человек сказал, я вот хочу стать фермером, да, вот меня убедило это. Или там, я хочу поехать в Териберку, мне интересно, там, и там пожить и оставить там какие-то деньги. Вот такая вот... Такая, ну, вот в этом смысле, в каком-то смысле, я пропагандист, наверное, профессиональный, но только, вот, как мне кажется, чего-то хорошего, как, надеюсь на это.
Ну, тут случае. Еще важен личный пример, все-таки, мне кажется.
Ну,
плюс.
Да. Согласен, то есть на самом деле, но это тоже в каком-то смысле часть пропаганды. Он же, видите, своими делами и своей жизнью это показывает, значит, мне он еще более убедителен, скажем. Ну, да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» сегодня с нами основатель фермерского кооператива «Лавка-Лавка» и фонда развития территории «Большая земля» Борис Акимов. И мы продолжаем наш разговор. Борис, а какие бы вы еще хотели реализовать проекты? У вас ведь наверняка есть какие-то мысли.
Так, ну, я вот человек неспокойный, мне даже дочка старшая, она говорит, когда я очередной раз что-то такое сказал, что-то у тебя опять стартап какой-то, уже когда ты успокоишься? Ты, мол, тебе уже там 40 лет, все стартапер там какой-то.
А ведь какие-нибудь психологи могут сказать, кризис среднего возраста, вот человек правильно с ним борется, правильно с ним справляется. Что бы вы могли сказать по этому
поводу? Ну, кстати,
поводу?
Вот я как бы последние несколько лет думал о том, что когда у меня наступит кризис среднего возраста, но пока он как-то я его не чувствую. Он, у меня какие-то обстоятельства жизненные, сложные, на самом деле, как раз связанные с бизнесом, там, они наступили, наверное, какое-то время назад, но и как бы, наверное, от этого я испытывал... испытываю, ну, в большей степени это, может быть, чуть-чуть и в прошлом, испытывал какие-то там неприятные ощущения в жизни. Но это скорее было связано именно с абсолютно объективными внешними причинами. То есть внутри у меня не было никакого кризиса. Ну, я надеюсь, что он не хотел постучать, вспомнил, что мы все-таки христиане православные, не буду этого делать. Да.
И дерева тут нет.
И дерева нет, да. Поэтому... Ну, пока про кризис не знаю, вот, а может быть, действительно, просто вот, есть постоянные идеи, желания воплощать их в жизнь, они позволяют их не замечать. Вот сейчас у меня такой вот именно стартап, это проект, который называется «Счастливые люди», это платформа, которая должна создавать и помогать управлять местное сообщество. И на базе Переславского района вот такой у нас, можно сказать, пилот, как на базе родного Переславского района, где я сам живу. Пилот, он называется «Счастливые люди. Переславль». То есть в этом проекте я объединил уже больше сотни, а на самом деле мы только начали недавно, пару месяцев назад, местных, скажем, предпринимателей и творческих людей. То есть это могут быть действительно и бизнесмены большие, местные, укорененные в территорию именно. И могут быть какие-то просто люди, которые увлеченно делают свое дело, не знаю, обучают детей чему-то, поют песни, играют, музыканты, в общем, неважно, люди, которые на территории что-то делают. Вот мне кажется, это очень важная штука, интересная, и на самом деле при всем росте сервисов, там, IT-технологий, социальных сетей до сих пор недоступная. То есть вот несмотря на существование TripAdvisor, Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Карт и чего еще, или Google Карт, вы не можете, не говоря о провинции, даже в Москве, на самом деле, посмотреть, сказать, вот я нахожусь вот здесь, предположим, в студии, а что у меня в километре, в радиусе километра есть? Вот не кафе какие-то, а вот какие люди здесь живут и чем-то занимаются? Потому что, ну, может быть, на третьем этаже дома номер 17 кто-то печет тортик, и об этом в Инстаграме-то известно. Он ведет какой-то Инстаграм там, и продает тортики. Ну, если я этот Инстаграм не знаю, как я узнаю, что он здесь, именно это мой сосед, я могу быстро у него купить этот торт. Вот показательная история, у меня друг рассказывал, он говорит, на водном стадионе он живет. Он говорит, ну вот у меня что-то заболело, там прописали уколы. И медсестра говорит, 1500 укол каждый день, я буду приезжать, 1500. Он говорит, ну что-то дорого как-то, может, как-то по-другому. Подумал, а может, мне кто-то здесь рядом есть. Взял объявление просто повесил в подъезде. Вот у меня, я живу на третьем этаже, меня так-то зовут, у меня вот надо уколы. Может, кто-то делает. Ему буквально через 10 там, вечером ему позвонил человек, говорит, я вот живу на пятом этаже, вот мы, правда, с вами не знакомы, ну вот я делаю укол. Он говорит, ой, отлично, я могу к вам приходить каждый день, там, в 8 вечера и делать укол. А сколько стоит? Да нисколько, мне это ничего не надо, потому что я у вас с соседом, заодно познакомимся. Вот, как бы, вот это объявление, оно такое, вот этот социальный инструмент, которого вот в руках этого жителя, несмотря на то, что у него интернет в кармане, нет, он не может, не знает, где в интернете написать, что я вот живу, он пошел в подъезде, написал. А на самом деле, вот, как бы, то, что я сейчас делаю, это «Счастливые люди», это платформа, которая дает тебе доступ к местным деятельным людям. То есть не надо путать это там с какими-то районными группами, где обсуждают там, например, там, что у нас не работает светофор, там, ну, это как бы такое, скорее, вот это брюзжание о невзгодах. И опять же, непонятно, с кем он, кто-то пишет, ну, какой-то, живет ли он в этой территории, на территории Басманного района, или он просто там зарегистрировался, непонятно. И вообще, чем он занимается, тоже неясно, вы обсуждаете светофор. Вот. А это как раз такая платформа, которая дает вам доступ, вы смотрите и видите, а, вот здесь вот, в этой деревне живет плотник такой-то, и столяр такой-то. Здесь там живут такие-то фермеры, тут такие-то владельцы такого-то кафе, тут-то вот учителя английского языка, здесь там учитель биологии, тут, не знаю, ученый какой-то занимается там, здесь IT какие-то чуваки, вот. И они с друг другом начинают общаться, возникает эта новая локальная какая-то экономика, эти люди, это буквально то, что уже за 2 месяца я вижу, эти заказали у этого сайт, этот поехал у этих помидоры купил, вот. То есть эти отдали детей преподавателя английского языка, преподаватель английского языка поехала заниматься дзюдо тренеру, который переехал из Москвы, и там дзюдо преподает. То есть вижу, как вот эти вот социальные... И они все подружились, и они, на самом деле, еще интересный момент, как люди, собственно, меняется идентичность, можно даже сказать, людей, потому что вот еще вчера они были переславцами или москвичами, приехавшими в Переславль, или москвичами, дачниками, живущими в Переславле, или работающими, открывшими в Переславле, живущими на 2 города, кафе. А когда они стали участниками сообщества «Счастливые люди», то они стали себя называть сами «Счастливые». Вот мы счастливые. И говорят: «Ой, слушайте, у меня друг хочет счастливым быть, можно, чтобы он вступил?» Я говорю: «А чем он занимается?» «Ну, он дизайнер ландшафтов, вот он сейчас купил дом в Переславле, собирается здесь, ландшафтом заниматься». Я говорю: я понимаю, что это если это просто фантазии какие-то, скорее давайте вы сначала воплотите в жизнь, то есть этот проект, если действительно на пути воплощения вы готовы уже услуги ландшафта оказываете, вы здесь живете, давайте вступайте тогда, потому что вы действительно деятельный человек. Вот на базе Переславля это отрабатывается, так я хотел бы, чтобы это был таким социальным инструментом местных сообществ для всей страны вообще.
Взаимопомощи, да, какой-то такой? Взаимной помощи.
Да, это взаимопомощь, с одной стороны, с другой стороны, это для вас, как туриста, это тоже интересный инструмент, что я хочу не просто пойти в музей и не просто пойти в кафе, которое на 3-м месте в TripAdvisor, я, может, хочу поехать на кузницу или на какую-то ферму, или, может быть, даже если я снял здесь дом на месяц, позаниматься английским языком тоже. Оказывается, у меня преподавателя в соседнем доме, как я это все узнаю? Никак. Эта платформа, она должна дать ответ на это. То есть это и ответ на вопрос, как построить локальную экономику, и ответ, как туристу дать услуги, и ответ, на самом деле, как социальные связи, как создать местную идентичность. Это же тоже очень важно. То есть люди вместе живут на одной территории, друг друга не знают вообще. А когда они узнали, у них появилось ощущение, мы вместе. И я даже вижу, как люди, которые... совсем местные, которые жили и живут, многие по принципу «пора валить», потому что, в принципе, это основная мысль живущего в провинции, такого родившегося. Надо уехать отсюда. Желательно в областной центр, а лучше в региональный центр. А еще, конечно, это мечта, это вообще в Москву. А если уж я еще, может, я в Лондон уеду, это, конечно, мечтать нельзя, а вдруг все-таки и когда они вдруг видят, эти люди, что вокруг них какие-то деятельные люди, причем многие из них, почти все они приехали, наоборот, туда, из Москвы, а там не только, у нас, оказывается, понятия не имел, хотя практически местный, можно сказать, житель, что у нас там англичане есть, французы, немцы, причем такие, настоящие, переехавшие насовсем туда. И когда ты понимаешь, что местные жители, как англичане? Я хотел в Англию ехать, а чем он сюда приехал? Ладно, наверное, он странный. Потом, француз, еще один француз, потом еще какой-то англичанин, немцы, и уже это начинает, я думаю, на психику как-то влиять, что-то. Что они тут нашли сначала? Может быть, правда у нас неплохо? Слушайте, а правда ведь неплохо? А может быть, никуда не уезжать? Вот.
Есть картинка в интернете, такая известная довольно. Где вы черпаете ваши силы? И человек отвечает: из мешков. Каких мешков? Которые под глазами. На самом деле, хочется спросить, а где вы черпаете ваши силы? Что для вас источник радости?
Я думаю, что фундамент, конечно, на котором я стою, который вдохновляет меня, это... вера и вообще даже, я бы сказал, уверенность в том, что все они Бога. А второе – это моя семья, жена и дети, которые для меня в этом смысле мир очень самых близких, мои братья, сестры тоже, да, друзья, немногочисленные, но есть эти мир близких, особенно жена и совсем близкие родственники, они для меня очень фундаментальное значение имеют. То есть я В этом есть обратная сторона. Я, например, один не люблю проводить время, мне как-то тяжело. Вот жена, наоборот, говорит, ну вот я хочу побыть одна. А я раньше даже бежался на нее. Ну, почему ты хочешь одна побыть? Ну, как же, естественно, ведь быть надо с любимым человеком. Она говорит, да не, я тебя люблю, ну, почему ты хочешь одна побыть? Ну, потом я как бы успокоился, да, побудь одна с верю, сам говорю, выезжай там, поживи там 2 дня, 3 дня, там, куда-нибудь слетай там. Вот, но, ну, как бы вот фундамент и то, что дает силы, я думаю, семья и Бог, или Бог и семья, вот так правильно сказать.
А это какие-то ведь близкие понятия Бог и семья, да? Или нет, вот для вас?
То есть, есть какой-то... Для меня они очень близкие, потому что я как-то не представляю себе жизнь без Бога и без семьи. С другой стороны, прекрасно, ну, как бы есть монашеский путь, где очень много Бога может быть, но семьи вроде как и нет, да? Но вообще не должно быть, как мы знаем. Поэтому это так очень все индивидуальным, наверное. Вот, ну, у каждого свой путь. Вот у меня как-то... Для меня это очень важно, естественно, чтобы и то было.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях был Борис Акимов, основатель кооператива фермерского «Лавка-Лавка», основатель вот этой замечательной сети «Счастливые люди», про которую было очень интересно и радостно узнать. И вообще очень деятельный человек. Спасибо вам, Борис, огромное за то, что вы провели с нами этот вечер.
Вам спасибо.
Нам было очень интересно.
Спасибо.
У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и мы прощаемся с вами до следующего воскресенья.
Спасибо огромное за интересный разговор. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».